На улице Дели опустилась ночная мгла.
«Я очень рада, что вы согласились», — призналась Князевым Беата.
«Еще раз выкинешь что-то подобное, и я сам тебя в полицию сдам», — пригрозил ей Игорь.
«Договорились», —
тут же согласилась девушка.
«А что это за туглокобат такой?»
— ловко перевела разговор Кира.
«Что нужно о нем знать?»
«Вообще, это очень интересная история», — пробормотал Дилип, пока его спутники отряхивали одежду от дорожной пыли. «Я часто рассказываю ее любопытным туристам. Крепость Туглокобат — место древнее, с весьма темной историей. Ее основатель Туглак служил когда-то султану Мубараку Халджи. Однажды они путешествовали по этим краям, и местечко так понравилось Туглаку, что он предложил султану построить здесь крепость. Тот в ответ лишь расхохотался и сказал, мол, когда сам станешь правителем, тогда и будешь строить тут все, что тебе заблагорассудится. И вот ведь ирония судьбы. Вскоре случилась одна смута, и место старого султана в самом деле занял Гияс-уд-Дин Туглак. Он почти сразу начал строительство будущей крепости. Было это в XIV веке. Сооружение получилось огромным. Правитель привлек к работе всех местных жителей. Причем в это время уже шло строительство водохранилища для местного религиозного сообщества. Но его пришлось бросить и переключиться на строительство Туглокобада. Глава сообщества обиделся и проклял крепость Туглокобад. Так и сказал новому султану, мол, останешься ты ни с чем, а крепость твоя будет покинута людьми. И что вы думаете? Именно так все и случилось.
Ужас какой! — всплеснула руками Кира.
Но это еще не все. Вскоре после проклятия сам султан Туглак погиб при очень странных обстоятельствах. Было большое праздничное шествие. Правитель и его свита ехали на слонах. Колонна двигалась под огромным деревянным навесом, украшенным для празднества. И вдруг, откуда ни возьмись, появился жуткий черный демон Ракшаса. Потом поговаривали, что его призвал кто-то из местных колдунов. Так вот, этот Ракшаса обрушил навес прямо на головы султана и его свиты. Все погибли. После ужасного происшествия трон занял сын султана. А Туглокобад с тех самых пор считается проклятой крепостью, и там давно никто не живет.
«Вот так история!» — заинтригованно выдохнул Максим. «Развалины! Древние проклятия! Демоны!»
«Все, как мы любим!» — согласилась с братом Кира. «Хороший сюжет получится!»
«А я вам о чем твержу!» — подхватила Беата.
«Последний приют великого правителя», — задумчиво пробормотал Игорь, вспоминая слова, написанные на древнем клочке шелка. «А где похоронен этот Гияс-уд-Дин Туглак?»
«Прямо на территории самой крепости», — ответил Дилип. «Он еще при жизни построил себе там мавзолей, и усыпальница стоит до сих пор».
«Вот к усыпальнице нам и нужно». «Речь в записке явно идет о ней», — уверенно заявил Игорь. «Дальше будем действовать по обстоятельствам».
«Ночь на дворе», — Кира укоризненно посмотрела на брата. «Сначала нужно найти место для ночлега».
«Мне тоже, прежде чем отправляться в путь, нужно привести себя в порядок», — сказала Беата. «Переодеться и немного почистить перышки. Я должна ненадолго вернуться к себе в отель».
«Действительно, ночлег», — задумался Игорь. «Есть тут поблизости какие-нибудь недорогие отели или гостевые дома, чтобы можно было вещи оставить и душ принять?»
«Отели?» — удивился Дилип. «В этом районе? С ума сошли! Есть дальше по улице парочка дешевых постоялых дворов. Тут недалеко. Идите обустраивайтесь. Мне тоже надо домой сходить, чтобы переодеться. Встретимся, скажем, на площади часов в 9 утра.
На то мы порешили. Беата и Дилип разбежались в разные стороны. Князевы прошли немного вниз по улице и вскоре увидели, точнее, опознали по вывеске, небольшую гостиницу. Это было старое двухэтажное здание. По двору перед ним разгуливали козы и куры, туда же выходили окна номеров, дешевых коморок. Туалет и душевая кабина стояли во дворе, две покосившиеся деревянные будки, между которыми были натянуты веревки для сушки белья.
«В таких отелях нам еще жить не приходилось», — хихикнула Кира.
«Кто пойдет ночью в туалет, не забудьте захватить палку и фонарик».
«А палку зачем?» — не понял Максим.
«Чтобы от крыс отбиваться. Оглядись, тут их наверняка целые полчища».
«Пожалуй, я лучше до утра потерплю», — нервно ответил Максим. Владелец постоялого двора, невысокий полненький господин, отвел Князевых в комнату на втором этаже. Это оказалось тесное помещение с одним окном и тремя узкими койками, но им этого было вполне достаточно. Они же не собирались оставаться здесь надолго. Игорь ушел принимать душ, а Кира и Максим начали вытряхивать вещи из сумок. После купания в речке почти все содержимое рюкзака Максима промокло. Пришлось ему развесить вонючие футболки на подоконнике и спинках кроватей. Хорошо, что аппаратура хранилась в непромокаемых пакетах. Все камеры остались сухими. Вернулся Игорь, вытирая голову полотенцем. «Наконец чувствую себя человеком», — признался он. «Макс, на твоем месте я бы тоже сполоснулся. От тебя несет рекой».
«Потерплю», — замотал головой Максим. «Мне не слишком хочется мыться в этом гробу».
«Кстати, малышня, если пойдете в туалет, внимательно смотрите себе под ноги», — предупредил старший брат. «Во дворе бегают пауки размером с мышей, и, кажется, я действительно видел парочку крыс».
«Что?» — выпучила глаза Кира. «Пауки?»
«Ага», — подтвердил старший брат. «Возьми с собой дубинку потяжелее. Убить не убьешь, но оглушишь их ненадолго, пока будешь заниматься своими делами».
«Я в туалет не пойду», — твердо заявила Кира. «Буду терпеть, как Максим».
Крыс она не боялась, но вот пауков до жути. «Интересно будет посмотреть», — хмыкнул Игорь, вытирая голову. Он подошел к окну, распахнул хлипкие ставни и выглянул наружу. Прямо под их окном стояла огромная лохань с водой, из которой пили все местные животные. К ним еще присоединилась тощая корова. Солнце давно село, но двор ярко освещала луна. Под соломенным навесом у противоположной стены пили чай старички. Прежде чем лечь спать, Князевы проверили камеры и зарядку аккумуляторов. Приключение предстояло занимательное, поэтому Игорь решил подстраховаться, чтобы не попасть впросак. Уже давно было доказано опытным путем, что батареи у камер всегда садятся в самый неподходящий момент. Только они вытянулись на узких веревочных кроватях, как дверь их комнаты распахнулась, и на пороге возникли старые знакомые — пиротехник Мукиш и бритоголовый каскадер Гавинт.
«Опять вы!» — простонал Максим.
«А ну, никому не двигаться!»
— рявкнул Мукиш, вваливаясь в номер. Он выхватил из кармана динамитную шашку с длинным фитилем, а в другой его руке щелкнула зажигалка.
«Как мы вовремя!» — злорадно воскликнул Гавинт.
«Отдавайте документ!» —
потребовал Мукиш, размахивая динамитной палочкой.
«Какой еще документ?»
— воскликнула Кира, не сводя глаз с этой опасной штуки.
«Тот, который вам дал толстяк Джамбал!» — прорычал Гавинт. «Карту для поиска сокровищ!»
«Нет у нас никакой карты», — заявил Максим.
И ведь не обманывал. Карту им никто не давал, только странную записку. «Врать вздумали!» —
Мукиш подпалил фитиль динамитной шашки.
«Но я вам сейчас покажу. Не зря я всю жизнь пиротехником проработал». «Вы что, спятили?» — рассердился Игорь. «Спятишь тут, когда тебя ждет столько золота!» — яростно сверкнул глазами Мукиш. «Карта!» — протянул руку Гавинт. «Гоните карту, а иначе устроим вам тут настоящий болливудский боевик!»
Огонек быстро пополз по короткому Бигфордову шнуру.
«Если не отдадите, я все тут разнесу!» — подтвердил Мукиш. «Эй, Гавинт,
начинай бить детей. Тогда взрослый точно расколется».
«А почему нас-то?» — возмутилась Кира.
«И правда», — подхватил Максим, — «бейте лучше Игоря. Вдруг мы тоже что-то знаем».
«Вот спасибочки», — зыркнул на него старший брат. «Я вам еще это припомню».
«Мое терпение закончилось!» — прорычал Гавинт.
Он высоко подпрыгнул и колесом прошелся по комнате. Максим и Кира шарахнулись к стене, и Гавинт, не сообразивший, что комната очень маленькая, с воплем вылетел в открытое окно. Внизу раздался грохот, громкий всплеск и испуганное кудахтанье и блеяние. Близнецы начали лихорадочно кидать вещи обратно в сумки.
«Карту!» —
взвизгнул Мукиш, потрясая горящей динамитной шашкой.
«Немедленно! Фитиль уже догорает!»
Князевы переглянулись, подхватили свои набитые рюкзаки и тоже попрыгали в окно. Они рухнули в огромную лохань с водой и, вскинув головы, увидели выглядывающего Мукиша. Тот поджег от первой динамитной шашки вторую, а затем размахнулся и швырнул первую в Князевых, но снова не рассчитал. Она пролетела над головами блогеров и исчезла в открытой двери туалета. Гавинт, который хмуро отжимал на себе рубашку и штаны, открыл рот, собираясь что-то сказать. В этот момент за его спиной взлетел на воздух туалет. Обломки досок разлетелись во все стороны. Игорь, Кира и Максим едва успели плюхнуться обратно в воду, а Гавинда подкинула пролетающей доской в воздух, и он шлепнулся на спину изумленной коровы. Та, мыча от страха, кинулась бежать, унося с собой незадачливого каскадера. Князевы опасливо выбрались из лохани, и тут в их комнате тоже грохнуло. В окно вылетели перья из подушек и закружились над двором, как снежные хлопья.
«Вот незадача!» — раздался сверху голос Мукиша. «Говорила мне мама не играть с огнем!»
Мокрые и облепленные перьями Князевы были похожи на плохо ощипанных цыплят. «И зачем я только мылся?» — буркнул Игорь, вытаскивая из волос какие-то обрывки.
«Пора съезжать из гостиницы», — пробормотал Максим. «И поскорее, пока эти психи снова на нас не кинулись», — добавила Кира.
Но тут путь им преградил владелец гостиницы.
«Какой ужас!» —
причитал он, потрясая руками и хватаясь за голову.
«Мои апартаменты! Мой бизнес! Мой великолепный сортир! Вы все уничтожили!»
«Во-первых, это не мы», — сказала Кира. «А во-вторых, вам сильно повезло, что туалет взорвался. Давно пора построить новый». Но владельца такое предложение не устроило. Он начал вопить, возмущаться и звать полицию. Как ни странно, полиция появилась очень быстро. Мукиша и Гавинда и след простыл, а оправдания Князевых никто слушать не захотел. Полицейские схватили их вещи и отвезли троицу мокрых блогеров в ближайший участок, где и заперли в тюремной камере до выяснения обстоятельств.
«Это произвол!»
— вопила Кира, дергая решетчатую дверь камеры, но на ее крики никто не обращал внимания. «У нас встреча назначена через несколько часов», — напомнил Игорю Максим. «Беата и Дилип будут ждать на площади».
«Видимо, не дождутся», — мрачно ответил Игорь, пытаясь сообразить, как выбраться из этой ситуации.